Глеб Иванович Успенский. Из биографии искателя теплых мест. Карикатурные наброски. Часть первая. Едва ли не вместе с первым поездом новой дороги, прихвативший уездный городок, более или менее к свету, неизвестно откуда налетело в него бесчисленное множество какого-то инороднического воронья, тотчас же принявшегося опустошать глухую сторону самыми разнообразными способами. В глухих уездных улицах на деревенских ярмарках появились коленкоровые вывески о лотереях с значительными выигрышами, о распродажах с премиями, о представлениях с сюрпризами. Повсюду завелись фортунки, юлы, билеты, на которые ждут получения, чтобы выдать дочку замуж и так далее. Все эти знакомые столичному жителю попытки, не наносящие ему особенного ущерба в ряду надувания еще более поглощающего свойства, в глуши, в бедной, нищенствующей стороне уподобляются своею опустошительностью моровой язве, пожару, нашествию орды сарайской, формальному грабежу. Успешность действий налетевшего воронья в особенности обеспечивается тем, что обыватель никоим образом не усматривает в этом действии ни малейшей тени грабежа. С грабежом обыватель глуши давно знаком. Он знает его во всех статьях и давно привык кричать «Обман!», бегая при этом по торжицу и раздирая на себе ризы. Но здесь он не знает его, видя не грабеж, а благодеяние. Это последнее качество современного грабежа, давая опустошителям основательную поживу, совершенно отличает их от людей, занимавшихся той же профессией в прежнее время. В самом деле, кто в прежнее время, помимо людей, приходивших брать с простоты обязательную уплату, зарился на оставшиеся от этой уплаты грош? На первом плане, несомненно, стоит целовальник. Название душегуба и кровопийцы столь же неразрывно связано с его званием, как и название хищного зверя связано с волком. Не без успеха на тот же грош охотился кулак, поджидавший мужичий воз. Лежа в грязи, в канаве, за заставой, с помощью отвода глаз и дьявольского наваждения иногда обделывал свои дела цыган. Кроме этих, собственно, грабителей, за получением того же гроша, спрятанного в чулке под печкой на случай смерти, шел с Белого моря старец, божий человек, прискакивал босый и почти голый Фомушка юродивый с палицей, и, став на одной ноге, говорил «Дай грошек!». Плелись нищие и нищенки, стеная и суля блаженства за могилой. Лиц, желавших получить грош помощью увеселений, почти не было, исключая разве деревенского мальчишки, который кое-когда забредал в глушь, неся для потехи публике или хорька в мешке, или ежа в руках. Шатаясь по глухим улицам, он пел стишок своего сочинения «Выходите, господа, посмотрите на зверя!» и ждал, не пожалует ли чего. Вот почти все, что норовило овладеть оставшимся от уплаты грошом. Тут и хищники, и успокоители, и увеселители. Нельзя сказать, чтобы их было мало, и чтобы они действительно не получали барышей. Но каковы в сущности были эти барыши? Самый отъявленный грабитель, целовальник, получал барыш только после долговременнейшего грабежа. Веря, что камень обрастает, лежа на одном месте, он обыкновенно прирастал десятка на два, на три лет какому-нибудь поселку, состоящему из 5-6 дворов, и кровопийствовал над ними без пощады. «Ты мне подвержен», — говорил он совершенно открыто обывателю поселка, что значило «простись с полушубком». «Помилосердствуй!» — умолял обыватель. Но целовальник не отвечал на это, а поплевывал на руки, прямо воротил шкуру обывателя с затылка. «Грабитель ты, Исай Ильич!» «А ты думал, я нянька тебе достался?» Очевидный грабеж этот основывался в целовальнике на убеждении, что душа его принадлежит дьяволу и что, следовательно, все равно заодно кипеть в смоле. Это тягостнейшее сознание тяготело в нем десятки лет, вместе с проклятиями и угрозами ограбливаемых им обывателей. К концу жизни, когда душа его была уже совершенно отягощена грехами, приходило благосостояние, то есть возможность ежеминутно мазать свои сапоги дегтярным помазком, а по праздникам окунать их прямо в бочку. Тут он начинал служить молебны, замаливать грехи, угощать станового и причт, питаясь сам исключительно и непременно только редькой и не показывая вида, что в подполье у него хранится пара новых лаптей. Ибо как только прохожий солдат замечал их вместо редьки, капусты с маслом и квасом, то тотчас же догадывался о богатстве целовальника и начинал поглядывать под лавку, где лежал топор. При самых тщательных соблюдениях «Ухо востро», при самых изысканнейших выдумках на тему о том, что нечего есть, что скоро пойдешь с умой, большую частью случалось так, что солдат увлекал внимание целовальника рассказами о царских смотрах и, дотянув дело до ночи, внезапно отхватывал целовальнику голову топором, овладевал лаптями и скрывался в дремучий лес. А как надрывал свою грудь цыган, чтобы всю жизнь ходить голым и голодным? Какими проклятиями должен был осыпать кулак свою жену и детей, чтобы уверить простого человека в чистоте своих намерений? Овладеть меркую овсеца, пропить ее в кабаке, быть избитым целой ярмаркою и умереть, как умер Ильич. Герой поэмы Никитина «Кулак». Странник, божий человек, должен был сделать тысячи верст, самолично побывав на Белом море и в Иерусалиме, принести оттуда выжженный на груди и на руке крест, мерзнуть от вьюг и метелей, жечься на солнце, страдать от волков, врачуя прикушенную ими ногу собственными средствами, травами и листьями. И тогда только он получал скудное даяние. Но и на это даяние уже зарился прохожий солдат и поджидал странника в лесочке со шкворнем в руках, надеясь поживиться. Только Бог спасал старца от погибели помощью заключения в темницу, ибо по уходе старца от доброхотного дателя обнаруживалась пропажа набойчатого платка. Не ранее, как через год, кухарка, обуреваемая ночными видениями, валилась господам в ноги, прося разметать кости ее по полю, ибо платок — ее грех. Безвинного старца выпускали, и, пробираясь леском, он наконец-таки встречал прохожего солдата, исхудавшего в ожидании старца наподобие лучинки. «Бог на помощь!» — говорил он старцу, присоединяясь к нему. Заводил речь о турках и, отвернувшись на минутку по своему делу, внезапно наносил ему смертельный удар шкворнем по голове. Старец падал мертв, а солдат, овладев сумкой, в которой хранился сон Пресвятые Богородицы, исчезал в дремучий лес. Барыши у веселителя мальчишки были еще ничтожнее. Имея пагубное убеждение, что в увеселениях нуждаются господа, Он шатался своим ежом и стихом. «Посмотрите на зверя!»